Глава 14. На пути домой мне встретилась мисс Хартнелл. Она задержала меня как минимум на 10 минут и своим глубоким низким голосом горячо протестовала против недальновидности и неблагодарности низших классов. Суть проблемы, кажется, состояла в том, что бедняки не хотели пускать мисс Хартнелл в свои дома. Мои симпатии исключительно на их стороне. Однако социальный статус запрещает мне выражать свое пристрастное мнение в той же убедительной форме, что и они. Я успокоил ее как мог и сбежал. Там, где дорога поворачивала к моему дому, меня обогнал Хейдок на своей машине, крикнув: «Я только что отвез домой миссис Протеро». Затем, подождав меня у своей калитки, он сказал: «Зайдите на минутку». Я подчинился. «Это удивительное дело», — сказал доктор, бросая шляпу на стул и открывая дверь в свой кабинет. Он рухнул в потертое кожаное кресло и невидящим взором уставился в стену. Выглядел Хейдок измученным и потерянным. Я рассказал ему, как нам удалось установить время выстрела. Доктор слушал довольно рассеянно. «Это полностью снимает подозрения Сен-Протеро», — сказал он наконец. «Ну что ж, я рад, что оба ни при чем. Мне нравится эта пара». Я поверил ему, однако у меня вызвал недоумение тот факт, что, несмотря на его заверение в добром расположении к этим двум людям, снятие с них подозрений в виновности погрузило его в печаль. Утром он выглядел как человек, сбросивший с души тяжелейший груз. Сейчас же был до нельзя встревожен и расстроен. И все же я был убежден, что Хейдок говорит искренне. Он действительно расположен к Энн Протеро и Лоуренсу Редингу. Тогда откуда эта угрюмая погруженность в себя? Доктор с усилием встал с кресла. «Я хотел рассказать вам о Хоузе. Со всем этим расследованием он вылетел у меня из головы. Он действительно тяжело болен? Его состояние не настолько плохо. Вы, конечно, знаете, что у него летаргический энцефалит, сонная болезнь, как его обычно называют». «Нет», — ответил я, очень удивленный, — «я ничего такого не знал. Хоуз мне никогда не рассказывал. Когда он заболел?» «Примерно год назад. Он вполне оправился, настолько, насколько можно оправиться от этого заболевания. Оно довольно странное, своеобразно влияет на поведение. Болезнь может кардинально изменить характер». Он помолчал несколько мгновений и продолжил. «Мы с ужасом вспоминаем те времена, когда на кострах сжигали ведьм. Уверен, что настанет день, когда мы будем с содроганием вспоминать, как вешали преступников. Вы против смертной казни?» «Дело не в этом», — Хейдок опять замолчал. «Знаете», — медленно произнес он, — «моя работа определенно лучше вашей». «Почему?» «Потому что вы имеете дело главным образом с тем, что мы называем хорошим и плохим. А я не уверен, что такая разница существует. Только представьте, что все зависит лишь от функции желез. Одна железа работает сильнее, чем нужно, другая — слабее. И вот вам убийца, или вор, или рецидивист. Я уверен, Клемент, наступят времена, когда мы будем содрогаться от мысли, что долгие века наказывали людей за болезнь, с которой они, бедняги, ничего не могли поделать. Ведь не вешают же человека за то, что у него туберкулез». Такой человек не опасен для общества. В каком-то смысле опасен, он заражает людей. Или возьмите человека, вообразившего себя китайским императором. Вы же не считаете, что он совершает зло? Я понимаю вашу точку зрения в отношении общества. Общество должно быть защищено. Запереть этих людей туда, где они никому не причинят вреда, и даже тихо и мирно устранить их. Да, я пошел бы и на это... Но не называйте это наказанием, не навлекайте позор на них и их несчастные семьи. Я озадаченно взглянул на него. Никогда прежде не слышал от вас таких речей. Обычно я держу свои теории при себе. А сегодня мне вдруг захотелось поделиться тем, что меня увлекает. Вы умный человек, Клемент, причем вы умнее многих пастырей. Конечно, вы не признаете, что той штуки, которую мы технически обозначаем термином «грех», не существует, но у вас достаточно широты взглядов, чтобы допустить подобную вероятность. Это в корне подрывает все общепринятые понятия. «Да, мы ограниченная самодовольная толпа, так и стремящаяся судить о том, о чем мы ничего не понимаем. Я искренне верю, что преступление – это дело для врачебного, а не полицейского или церковного разбирательства. В будущем, возможно, преступления вообще исчезнут. Вы их вылечите? Мы их вылечим». Замечательная мысль. Вы когда-нибудь изучали статистику преступлений? Нет. И мало кто это делал. А я вот изучал. Вы удивитесь, когда узнаете, какое количество преступлений совершают подростки. Видите? Опять функции желез. Юный Нил, тот самый убийца из Оксфордшира, убил 5 девочек, прежде чем на него пало подозрение. Милый мальчик, с ним никогда не было проблем. Лили Роуз, маленькая девочка из Корнуолла, убила дядю за то, что тот лишил ее конфет. Ударила его угольным молотком, когда он спал. Вернулась домой, а через 2 недели убила свою старшую сестру, обидевшись на ту из-за какого-то пустяка. Ни одного из этих двоих, естественно, не повесили. Отправили в приют. Может, со временем они исправятся, а может, нет. То, что девочка исправится, я сомневаюсь. Сейчас для нее самое главное развлечение — смотреть, как забивают свиней. А знаете, в каком возрасте чаще всего совершают самоубийства? От 15 до 16. От самоубийства до убийства лишь небольшой шаг. Но тут дело не в нравственном пороке, а в физическом. То, что вы говорите, ужасно. Нет, просто это вновь для вас. Приходится смотреть правде в лицо. Кто-то учится и привыкает, но иногда это сильно осложняет жизнь. Хейдек опять сел. Он хмурился, однако теперь на его лице появилось странное выражение усталости. «Хейдек», — сказал я, — «если бы вы кого-то подозревали, если бы знали, кто убийца, выдалили бы вы этого человека закону или поддались искушению защитить его?» Я был абсолютно не готов к тому эффекту, который произвел мой вопрос. Хейдек резко повернулся ко мне, в его взгляде были гнев и настороженность. «Что натолкнуло вас на такую мысль, Клемент? Что у вас на уме? Ну, выкладывайте». «Да ничего особенного», — ответил я, ошеломленный. «Только понятно, сейчас у всех нас на уме убийство. Вот мне и стало интересно, как бы вы поступили, если бы вам случайно удалось обнаружить правду? Вот и все». Его гнев испарился. Он опять уставился в стену, как будто пытался прочитать там ответ на загадку, которая мучила его, но существовала только в его сознании. «Если бы я подозревал, если бы знал наверняка, я бы исполнил свой долг. Во всяком случае, Клемент, я надеюсь на это». «Вопрос в том, что вы считаете своим долгом?» Хейдек посмотрел на меня, но я ничего не смог понять по его лицу. «Полагаю, в какой-то момент жизни этот вопрос встает перед каждым человеком, и каждому человеку приходится отвечать на него самому. Вы не знаете?» «Нет, не знаю». Я почувствовал, что сейчас лучше всего сменить тему. «А моего племянника это расследование страшно увлекло», — сказал я. «Он все свое время тратит на поиски следов и сигаретного пепла». Хейдек улыбнулся. «Сколько ему?» «Всего 16. В этом возрасте трагедии воспринимаются без должной серьезности. Для него это игра в Шерлока Холмса и Арсена Люпена». «Симпатичный мальчишка», — задумчиво проговорил Хейдек. «Что вы собираетесь с ним делать?» «Боюсь, университетское образование мне не потянуть. Что до него, то он хочет поступить в торговый флот. В военно-морской поступить не удалось. Что ж, жизнь трудна, но могло быть и хуже. Да, могло быть и хуже». «Мне пора», — воскликнул я, бросая взгляд на часы. «Я уже на полчаса опаздываю к обеду». Мое семейство уже сидело за столом, когда я вошел. Они потребовали от меня полного отчета о том, что нам удалось разузнать за утро. Я принялся отчитываться, и меня не покидало ощущение, что рассказ мой — сплошное разочарование. Однако Денниса чрезвычайно заинтересовала история с телефонным звонком миссис Прайс Ридли, и он от души расхохотался, когда я поведал о страшном шоке, который претерпела ее нервная система и который пришлось лечить порцией сливовой настойки. «Так и надо этой старой ведьме», — заявил Деннис. «У нее самый гадкий язык во всей деревне. Жаль, что я сам не сообразил позвонить ей и хорошенько напугать. Кстати, дядя Лен, а как вы смотрите на то, чтобы выдать ей добавки?» Я настоятельно попросил его не делать подобного. Нет ничего более опасного, чем преисполненные благих намерений усилия молодого поколения помочь тебе и выказать свою симпатию. Неожиданно настроение Денниса изменилось. Он нахмурился и стал не по годам серьезным. «Большую часть утра я провел с Лэтис», — сказал он. «Знаешь, Гризельда, а она и в самом деле сильно обеспокоена. Она не хочет этого показывать, но это так, очень обеспокоена». «Иначе и быть не может», — сказала моя жена, пожимая плечами. Она испытывает не слишком теплые чувства к Лэтис Протера. «Мне кажется, что ты несправедлива, Клэтис». «Вот как?» — произнесла Гризельда. «Очень многие не носят траур». Она промолчала, промолчала я. Деннис же продолжил. «С большинством она не откровенничает, а вот со мной делится своими мыслями. Ее страшно обеспокоила вся эта история, и она считает, что с этим нужно что-то делать». «Она удивится, — сказал я, — когда узнает, что инспектор Слак разделяет ее мнение. Сегодня днем он собирается в Олд-Холл и, вероятно, своим стремлением докопаться до правды сделает жизнь всех домочадцев невыносимой». «Как ты думаешь, Лен, в чем состоит эта правда?» — вдруг спросила моя жена. «Трудно сказать, дорогая. В настоящий момент у меня нет никаких идей на этот счет». «Ты, кажется, говорил, что инспектор Слак собирается отследить тот телефонный звонок, тот самый, который вынудил тебя отправиться к Эбботам». «Да». «Но разве у него что-нибудь получится? Разве это не очень трудная задача?» «Полагаю, нет. Станция делает отметки обо всех звонках». «О!» Моя жена снова погрузилась в размышления. «Дядя Лен», — опять заговорил мой племянник, — «а почему вам не понравилось, когда я сегодня утром ради шутки рассказал, как вы желали смерти полковнику Протеру?» «Потому», — ответил я, — «что для всего есть свое время. К тому же у инспектора Слака отсутствует чувство юмора. Он воспринял твои слова абсолютно серьезно и, вероятно, подвергнет перекрестному допросу мэри и выпишет ордер на мой арест». «Он не понимает, когда шутят?» «Нет», — покачал я головой, — «не понимает. Он много трудился, чтобы достичь своего нынешнего поста, и очень ревностно относится к своим обязанностям. Усердный труд не оставлял ему времени для мелких радостей жизни». «Дядя Лен, он вам нравится?» «Нет», — ответил я, — «не нравится. С первого мгновения, едва я увидел его, он вызвал у меня сильнейшую неприязнь. Однако я не сомневаюсь в том, что он весьма успешен в своей профессии». «Вы думаете, он выяснит, кто стрелял в Протеру?» «Если и не выяснит, то не из-за недостатка рвения», — сказал я. Появилась Мэри и объявила. «Вас хочет видеть мистер Хоус. Я провела его в гостиную, а еще вот письмо. На него нужно дать ответ. Можно словами?» Я раскрыл лист бумаги и прочитал. «Дорогой мистер Клемент, я была бы вам безмерно благодарна, если бы вы сегодня днем, как можно раньше, смогли зайти ко мне. У меня большая проблема, и я нуждаюсь в вашем совете. Искренне ваша, Эстель Лестрендж». «Передай, что я приду примерно через полчаса», — обратился я к Мэри и отправился в гостиную, где меня ждал Хоус.